Говорит Радио Свобода. Для чего на Украине введен запрет на ввоз литературы из России?
Нет такого понятия, как запрет книг из России в Украине. Есть такое понятие – запрет литературы антиукраинского содержания.
В Грузии заявляют о невозможности восстановления дипломатических отношений с Москвой без решения проблемы Абхазии и Южной Осетии.
Пока не будет прогресса в плане разрешения конфликта в Абхазии в Схинвальском регионе, этот вопрос на повестке дня не может встать.
Социалистическая партия Франции определила своего кандидата на предстоящих президентских выборах.
После Франсуа Миттерана, Лионеля Жоспена, Сегален Руаяль и Франсуа Олланда я имею честь олицетворять ваши ожидания прогресса и ваши надежды на справедливость.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 30 января. Начиная с января этого года действует трехмесячный запрет на ввоз любых российских книг на территорию Украины. Запрет связан с разработкой механизмов по выполнению закона Верховной Рады, призванного не допустить проникновения на украинский рынок антиукраинских изданий, в первую очередь из России. В Киеве подчеркивают, что речь идет не о запрете всех российских книг, а лишь об ограничении пропаганды страны-агрессора. Как комментируют это решение украинские эксперты, писатели и книгоиздатели? Слово киевскому корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Ивахненко.
Сейчас формально запрет действует только на книги с антиукраинской риторикой, но фактически на украинской границе не пропускают абсолютно все книги из России. Такая ситуация продлится до октября, когда будут разработаны соответствующие подзаконные акты для ввоза и механизма проверки книг. Пока же пересекающие границу жалуются, что таможенники забирают у них даже литературу из ручной клади, говорит автор программы о книгах на одной из киевских радиостанций Даниил Ваховский.
Я слышал про такие случаи, еще слышал про то, что российские интернет-магазины перестали почтой отправлять книги. Ну, фактически, просто таможня оказалась в глупой ситуации, потому что по новому закону, принятому, российские книги должны проходить рецензирование. Ну, фактически, лицензирование. То есть должна выдаваться специальная бумага, что книга не содержит антиукраинскую риторику. Соответственно, должна быть создана комиссия, которая будет эти книги рецензировать. Но комиссия не была создана. Закон начал действовать с 1 января, поэтому таможенники импортерам говорят, что мы не можем вас растаможить, потому что не было разрешений на ввоз.
Закон, о котором упомянул Даниил Ваховский, называется «Об ограничении доступа на рынок Украины иностранной печатной продукции антиукраинского содержания». Речь идет в первую очередь об ограничении книг из Российской Федерации, которые прославляют свои силовые структуры, искажают украинскую историю, оскорбляют национальное достоинство украинцев. Этот закон был принят в конце прошлого года и, как заявил тогда в Верховной Раде вице-премьер Вячеслав Кириленко, он является элементом гуманитарной безопасности Украины. Об этом законе рассуждает украинский писатель и сценарист Андрей Кокотюха.
Нет такого понятия, как запрет книг из России в Украине. Есть такое понятие – запрет литературы антиукраинского содержания. Это прежде всего сепаратистская литература, это прежде всего книги таких авторов, как Сергей Лукьяненко или Захар Перелепин, допустим, которые высказывались в пользу аннексии Крыма и поддерживали войну на Донбассе. Поэтому, мое мнение, книги всех российских авторов, ну, за исключением тех, которые не поддерживают аннексию Крыма и в целом не занимаются антиукраинской пропагандой, книги всех российских авторов в Украине сегодня нужно ограничить до того времени, пока не закончится война нашей победой, и когда Россия не признает свои преступления, пока не выплатит Украине репарации, и после этого только и российские фильмы, и российские книги, и российская музыка может возвращаться в украинское культурное пространство. До того времени любая книга российского автора – это книга, которая выдержана в координатах русского мира. А русский мир – это то, с чем сегодня воюет Украина. И самое интересное, что это нормально, когда российский автор пишет о русском мире. Ненормально, когда эти книги есть в Украине.
Книги российских издателей занимают до 60% украинского рынка. Если комиссия, которая должна выдавать разрешение на ввоз печатной продукции в Украину, не заработает до весны, полки многих книжных магазинов опустеют, и в страну, прогнозируют эксперты, начнет поступать контрабанда. В любом случае, убежден директор издательства «Саммит книга» Иван Степурин, от ограничений на ввоз книг из России украинские читатели больше потеряют, чем приобретут.
Мы потеряем в ассортименте, прежде всего, вот именно той технической, переводной классики, там, допустим, альбомов по мировому искусству, но все то, что на сегодняшний день находится, так сказать, спокойно на полках украинских книжных магазинов. Почему потеряем? Потому что, по нашим ощущениям, выбор тех лиц, которые будут определять, какая же литература может быть доступна украинскому читателю, он может несколько затянуться, формализоваться, появятся бюрократические препоны и так дальше. То есть, по нашим ощущениям, весь импорт как таковой может приостановиться и достаточно надолго.
Иван Степурин не поддерживает запретные меры, которые, как он считает, могут привести к тому, что в Украине исчезнут и книги популярных российских писателей.
В то время, когда наш читатель как никогда, в общем-то, и патриотически настроен, и морально устойчив, а нам говорят о том, что необходимо ввести какие-то запретные меры, которые будут определяться некими образованными или сверхпосвященными людьми, что читать украинскому читателю, что не читать. По моим ощущениям, литературу, которую сейчас называют сепаратистской, я не знаю, радикальную туда причисляют или еще вот какую-то, она не пользовалась уже давно никаким спросом. Вряд ли мы здесь найдем где-нибудь даже в отдаленных уголках книготорговли книги явно сепаратистского характера. И не потому, что действуют какие-то запретные меры, а потому, что они просто не востребованы. А люди читают таких выдающихся и современных писателей в России, как Акунин, Улицкая, Чудаков. Но неужели мы недостаточно образованы, чтобы не сделать выбор между серьезной литературой мирового уровня, ну и ширпотребом, которым нас пугают из России. Обидно, что мы идем по такому пути. Завтра нам надо будет запрещать здесь YouTube, запрещать здесь Facebook.
Впрочем, у принятого Верховной Радой закона есть и немало сторонников. Один из них – директор киевского издательства «Наш формат» Антон Мартынов.
Этот закон необходим. Тут нет никакой речи о запрете российских книг. Вот. Есть речь об изменении политики ввоза российских книг на территорию Украины. То есть, если ранее мы ввозили книги на территорию Украины в расчете на килограммы, то сейчас это будет в расчете на название. Соответственно, это общемировая практика по любым видам товаров.
Некоторые эксперты говорят, что если до весны не заработает комиссия, которая должна выдавать, по сути, лицензии на возможность ввоза в страну печатной продукции, то многие книжные магазины могут закрыться. Разделяете ли вы такие опасения?
В Украине на данный момент осталось две системообразующие сети книжных магазинов. Одна из них полностью украиноязычная, в которой там доля русскоязычной продукции составляет, я думаю, не более чем 5%. Другая сеть, да, конечно же, она имеет достаточно большое количество российских книг, но тем не менее динамика импортозамещения, динамика замены этих названий на украиноязычные, она очень сильна. И как раз эта же сеть, ее руководители не высказывают обеспокоенности по поводу того, что, возможно, на 3 месяца российские книжки будут очень-очень слабо представлены в Украине. Поэтому я бы не говорил, что есть опасность закрытия книжных магазинов. Да, мы будем определенные трудности испытывать, но этот процесс достаточно оперативно должен пойти в правильное русло.
Действительно ли за почти 3 года со времени аннексии России Крыма и российской агрессии в Донбассе спрос, особенно на художественные издания из России, упал? И в том числе из-за патриотических соображений украинцы сейчас отдают предпочтение отечественным книгам.
Это это я могу сказать однозначно, что это так. Это не только художественная литература, это и нонфикшн, в нише которого мы работаем, наш формат, я имею в виду. Это и все остальные категории книгоиздания. Вот, конечно же, украинский читатель проголосовал гривной за продукцию, которая издана в Украине, в том числе в большинстве своем на украинском языке. Я не вижу в этом тоже ничего удивительного после той политики, которую проводит, в том числе и информационной политики, которую проводит государство-агрессор против Украины.
Как, по вашему мнению, может развиваться ситуация с ограничением ввоза в Украину иностранной книжной продукции?
Есть два выхода из сложившейся ситуации. Первый – это построить сильный восточноевропейский рынок. Да, я оцениваю этот вариант, там, условно говоря, в 70%. Второй вариант – это все оставить как есть, просто-напросто ту динамику, которую показывают украинские издатели по отвоеванию своего локального рынка местного, мы просто ее утратим за определенный период и вернемся на круги своя, то есть опять в тотальном присутствии россиян тут. Этот закон лицензирования, да, то есть он не запретит, абсолютно не запретит поставку русских книг в Украину. Просто будут завозиться наиболее актуальные позиции, которых нет в украинском ассортименте. Мы будем получать из России не все, что россияне хотят сюда слить, а все, что самое лучшее, что можно быстро продать и вернуть деньги. Поэтому я считаю, что вариант номер один, когда мы можем построить сильный восточноевропейский рынок, он для нас более приемлемый, потому что это рабочие места, это лучше работающая экономика. В общем-то, это намного меньшие риски получать нужный нам ассортимент в нужное время, а также по нужной цене нам. То есть цену и все условия поставок нам будут диктовать не из Москвы, а мы будем принимать решения самостоятельно. Да, это процесс, конечно, затяжной и много более сложный, чем оставить как есть, но тем не менее он абсолютно реален.
Считает руководитель издательства «Наш формат» Антон Мартынов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Тем временем в Верховную Раду Украины поступили проекты новых законов, регулирующих языковую политику страны. Законопроекты имеют официальное название «О государственном языке» и «О функционировании украинского языка как государственного и порядок использования других языков в Украине». Группа депутатов, разработавших эти документы, предлагает ввести ограничения на использование любых других языков, кроме украинского, в публичной сфере. Принятие языковых законов на Украине в прошлом сопровождали пылкие дискуссии и протесты. Они начались и сейчас. С критикой законопроекта в блогах уже выступили как русскоязычные, так и украиноязычные пользователи интернета. Тем не менее, лингвисты не спешат ругать тех, кто ратует за поддержку государственного языка Украины, рассказывает Александра Вагнер.
Новые проекты языковых законов, в отличие от их предшественников, в значительной степени опираются на европейский опыт. Они предусматривают введение действующих во многих странах Европейского Союза норм, регулирующих сферы использования государственного языка. Украинский язык, согласно переданным на рассмотрение Верховной Рады документам, будет главенствующим в средствах информации, науке, политике, юриспруденции, военном деле, делопроизводстве, сфере торговли. Кроме украинского, другие языки, в том числе русский, расцениваются этими законами как иностранные, то есть языками национальных меньшинств, за исключением языков коренных народов – крымских татар, караимов, крымчаков. При этом, согласно последней переписи населения, почти 15% этнических украинцев указали в качестве родного русский язык. Всего на Украине проживает 15,6 миллионов представителей национальных меньшинств. Почти 14 миллионов из них – русскоязычные. Это не только этнические русские, но, например, белорусы или молдаване, указавшие русский как родной язык. Чтобы получить языковые права, предусмотренные новым законодательством для национальных меньшинств, например, право на образование на негосударственном языке или право получать посредством газет или телевидения информацию на родном языке, будет необходимо, чтобы в населенном пункте не менее 30% жителей подписали соответствующее заявление. В случае крупных городов речь может идти о сборе подписей сотен тысяч человек. И даже если речь идет о небольшой деревне, порядок использования негосударственного языка Верховная Рада будет принимать отдельным законом, рассматривая по отдельности каждую конкретную заявку. Такой процесс может занять длительное время, однако в законе не предусмотрен переходный период. Новое языковое законодательство предусматривает введение квот. Для библиотек эта квота не более 50% книг на иностранных языках, для телерадиовещания не более 10% времени вещания на иностранном языке, это для общенациональных каналов, не более 20% для региональных каналов и не более 50% для общественного телерадиовещания. Для кинотеатров не более 10% фильмов на иностранном языке с субтитрами. Аудиовизуальная продукция в основном должна дублироваться на украинский язык для соблюдения квот. Ограничения предусматриваются и для издателей книг. Если они захотят напечатать книгу, например, на русском, то будут обязаны издать ту же книгу на украинском языке. При этом тираж последней должен быть выше. Новые правила касаются и любых публичных выступлений на иностранном языке. Если на митинге или в телевизионном эфире звучит не украинский язык, то потребуется обеспечивать синхронный перевод на государственный язык. В настоящее время в эфире украиноязычных и русскоязычных телеканалов на Украине оба языка используются без перевода. Предыдущий и пока действующий закон, регулирующий языковую политику, был принят относительно недавно, в 2012 году. Он предусматривал возможность использования, помимо государственного, региональный язык, там, где более 10% населения не считают родным украинский. Закон предполагал, что помимо русскоязычных, дополнительные языковые права получат болгары, венгры, крымские татары, румыны. Однако представители этих национальных общин критически отнеслись к принятию документа, обращая внимание, что он в недостаточной мере охраняет права национальных меньшинств. После массовых протестов во время Евромайдана новое правительство, сформированное из-за бегства из страны Виктора Януковича, отказалось отменять закон 2012 года. Так называемый закон Кивалова-Колесниченко, названный по фамилиям депутатов, разрабатывавших его. Правда, до того времени пока не будет принят новый. С президентом Международной ассоциации украинистов Михаилом Мозером, профессором Венского университета, автором исследования, посвященного языковой политике и языковому дискурсу на Украине в 2010-2012 годах, мы беседуем о том, чем плох закон нынешний и какой должна быть близкая к идеалу языковая политика на Украине.
Вы говорили о том, что европейские структуры, которые были ответственны за то, чтобы этот закон проверить, не подтвердили, что его нужно принимать. По каким причинам?
Разные причины. Это не касалось всего духа этого закона, потому что некоторые элементы не такие плохие, но это касалось прежде всего того аспекта, что этот закон способствует развитию русского языка в Украине, но мало способствует развитию тех языков, которые на самом деле нуждаются в поддержке. Это маленькие языки Украины. Плюс, и это важный момент, и на это тоже указали представители ОБСЕ и Венецианской комиссии, этот языковой закон слишком мало обращал внимания на то, что способствовать развитию государственного языка. И развитие языков меньшинств не должен мешать развитию государственного языка. В Украине пусть все люди говорят на своем языке. С удовольствием по-русски, с удовольствием по-венгерски, с удовольствием по-крымско-татарски, с удовольствием по-румынски, с удовольствием по-польски, по-белорусски. Будем надеяться, что все больше на языке идиш, но государственный язык надо знать. Так же, как в Российской Федерации, это не означает, что все говорят исключительно на этом языке. Это не означает, что разные аспекты языковой жизни должны обслуживать только на одном языке. Но я бываю в Украине, и я наблюдал противоположное, что на самом деле ущемляют украинскоязычных очень часто. И ситуация русского языка в Украине такая выгодная, если речь идет, например, о прессе, если речь идет о телевидении, о радио, что я не очень боюсь, если речь идет о будущем русского языка в Украине. Я буду рад, когда украинский язык будет представлен в телевидении в той же самой мере, как русский, Об этом мы пока мечтаем. Я буду только рад, когда журналы украинскоязычные будут выходить в таком самом количестве, как русскоязычные. Об этом мы мечтаем.
В Верховной Раде лежит закон, их даже два. Закон предполагает, по крайней мере, в той редакции, в которой он сейчас подан, что если, например, издатель издает книгу на иностранном языке, неофициальном языке, например, на польском или на русском, то он должен издать подобный тираж на украинском языке, и этот тираж должен превышать тираж вот этого вот издания. Далее речь идет также о телевизионных каналах, подразумеваются квоты, украиноязычное вещание будет значительно превышать русскоязычное и какое-либо другое. Если этот закон примет, как вы думаете, будет ли он ограничивать уже меньшинство?
Ну, я не так уверен, как вы, что сегодняшняя ситуация – это просто результаты свободы. Это не просто свобода. Это остатки прошлого. И некоторые законы рынка. Почему это стоит подчеркнуть? Потому что разные ограничения, о которых вы упомянули, они есть в разных странах. Не только Украина. Есть и другие языковые контексты. Не только русское, украинское.
Конечно, нынешняя ситуация, несмотря на все те оговорки, о которых вы говорили, она все равно предполагает относительную свободу и для СМИ, и для книгоиздания. Речь идет все-таки о квотировании, насколько это квотирование имеет смысл. Потому что, например, что касается СМИ, то речь идет о том, что если я, например, приду в эфир украинского телеканала и буду давать интервью на русском языке, то это интервью должно переводиться на украинский язык. Это было бы и с точки зрения рынка, о котором вы говорили, тоже накладное. Вещь.
Я не помню много передач из Российской Федерации, в которых украинцы говорят на нормальном украинском языке без перевода. Исходить все время из того, что украинцы должны понимать русский язык и что все украинцы прекрасно понимают русский язык, это объяснимо, но это уже немножко изменяется все-таки, и это нормально. В разных ситуациях языковая жизнь государства меняется. В Праге тоже, конечно, немецкий язык был намного более распространен когда-то. И, конечно, чешское государство, чехословацкое, проводило языковую политику. Это нормально. И то, что государство влияет на книгоиздательство, на СМИ и так далее, это, конечно, не явление типичное только для Украины. Я убежден, что русский язык будет жить в Украине, что по-русски будут говорить. И большинство людей, которых я знаю, не хотят, чтобы русского языка не было в Украине. Наоборот, нам нравится русский язык, мы его уважаем, мы будем рады, когда это уважение будет обоюдное. Даже если языковое законодательство в Украине сейчас идет в определенном направлении, одновременно украинцы готовят новый закон о меньшинствах. И все эти процессы в области законодательства будут происходить в европейском контексте.
Каким бы тогда, с вашей точки зрения, должно было быть идеальное или близкое к идеалу законодательство языковое в Украине? Насколько языки должны быть равными? Какие права должны учитываться?
Все языковые права должны гарантироваться, прежде всего, когда речь идет о неофициальной сфере. Но, конечно, в сегодняшней ситуации самый важный фокус должен быть поставлен на том, что Украина должна больше, чем в прошлом, работать, чтобы украинцы все знали государственный язык. Это принцип, который далеко не только типичен для Украины. Государственный язык в государстве не навязывают. Его надо знать.
С президентом Международной ассоциации украинистов Михаэлем Мозером беседовала наш корреспондент Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы». Грузия не намерена восстанавливать дипломатические отношения с Россией до разрешения проблем Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил представитель премьер-министра Грузии по делам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе, комментируя сообщения в российских СМИ о том, что вопрос о восстановлении отношений с Москвой в Тбилиси рассматривается. С подробностями наш корреспондент в столице Грузии Георгий Кабаладзе.
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», что вопрос о восстановлении дипломатических отношений между Грузией и Россией может быть поставлен лишь после того, как начнется процесс справедливого урегулирования конфликта вокруг Абхазии и Южной Осетии. Так он прокомментировал сообщение российских СМИ о готовности Тбилиси восстановить дипотношения с Москвой.
Зураб Ираклевич, почему, на ваш взгляд, возникла тема восстановления дипломатических отношений между Россией и Грузией? Может быть, этот вопрос как бы витает в воздухе по мере потепления в российско-грузинских отношениях?
Нет, в этом плане никаких новостей нет. Наша позиция такова, что пока не будет очень существенного прогресса в плане разрешения абхазского и южно-осетинского конфликта, вернее, конфликта в Абхазии в Схинвальском регионе, этот вопрос на повестке дня не может встать, поскольку он напрямую увязан с проблемой территориальной целостности Грузии. Таким образом, этот вопрос на данном этапе не обсуждается, и нашим российским коллегам наша позиция хорошо известна.
Ваш визави по переговорам в Праге, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, приветствовал эти сообщения. Он сказал, что если Зураб Абашидзе действительно высказался в таком ключе, мы это приветствуем. Скажите, пожалуйста, ваш коллега никогда в Праге в ходе переговоров не поднимал этот вопрос?
Наша позиция, вот я повторяю, такова, как я вам уже ответил, никаких новостей нет. Других высказываний у меня не было. Мы эту тему затрагивали только в том ключе, который я обозначил, что тема не обсуждается нигде, поскольку никакого прогресса по самым сложным вопросам нет. Более того, есть регресс и отрицательная динамика как в Абхазии, так и в Схинвальском регионе. Поэтому вопрос и не обсуждается. Однако, я хочу повторить, если будет существенный прогресс, если начнется процесс урегулирования вот этих проблем, на определенном этапе он может стать на повестке дня.
Вы упомянули о регрессе, то есть негативной тенденции. Что вы конкретно имеете в виду, Зураб Ираклевич?
Я имею в виду ускоренную интеграцию вот этих регионов в Российскую Федерацию, милитаризацию этих регионов, ускорение так называемой бартеризации, ущемление грузинского населения в этих регионах, невыполнение России обязательств, взятых в 2008 году, и многое другое.
Какие вопросы все-таки обсуждаются в ходе встреч в Праге?
У нас довольно такой конкретный мандат и повестка дня, которая включает вопрос торгово-экономических связей, транспортные коммуникации и определенные гуманитарные проблемы. Более сложные вопросы, связанные в основном с конфликтными регионами, вопросы безопасности в международных отношениях, они обсуждаются на женевских международных дискуссиях.
Заявил Зураб Абашидзе. Женевские дискуссии, о которых он упомянул в интервью «Радио Свобода», международный формат для обсуждения вопросов безопасности на Южном Кавказе с участием представителей Грузии, Абхазии, Южной Осетии при посредничестве США и России, а также ОБСЕ, ЕС и ООН. Что касается пражских встреч между Зурабом Абашидзе и Григорием Карасиным, это двусторонний дипломатический формат для переговоров по торгово-экономическим и гуманитарным вопросам. Абашидзе и Карасин встречаются в Праге с 2013 года. Переговоры стали возможны лишь после смены власти в Грузии и поражения на парламентских выборах 2019 года партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Зураб Абашидзе неоднократно и прежде говорил в интервью «Радио Свобода», что во время его диалога с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным вопрос дипломатических отношений вообще не затрагивается. Но это не значит, что пражские встречи бесполезны. Наоборот, в течение последних лет именно благодаря переговорам в формате Абашидзе-Карасин сторонам удалось достичь прогресса по многим важнейшим направлениям. Россия отменила негласное эмбарго на импорт грузинской сельхозпродукции, вина и боржоми, сняла запрет на выполнение прямых авиарейсов из российских городов Тбилиси, Кутаиси и Батуми, что привело к бурному росту числа туристов. Кроме того, Москва помиловала несколько грузинских граждан, осужденных после пятидневной войны за шпионаж в пользу Грузии. Тем не менее, Зураб Абашидзе, занимавший на рубеже веков пост посла Грузии в России, постоянно подчеркивает, что у Грузии есть красная линия, через которую она никогда не переступит. В частности, по его словам, Грузия не смирится с тем, чтобы на территории страны было три российских посольства – в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. Таким образом, вопрос о восстановлении дипломатических отношений, прерванных по инициативе президента Саакашвили почти сразу после признания России независимости Абхазии и Южной Осетии, пока не стоит в повестке дня российско-грузинских переговоров. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Донбассе за сутки погибли 5 украинских военнослужащих, еще 13 получили ранения. Зафиксированы 56 обстрелов сепаратистами украинских позиций. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу штаба операции на востоке Украины. По данным украинских военных, сепаратисты применяют системы «Град», а также минометы и гранатометы. В районе Авдеевки продолжаются бои. В воскресенье там были убиты 3 украинских солдат. Сепаратисты потеряли 9 человек убитыми и более 20 ранеными. Сообщили в штабе операции. В Кирове в Ленинском суде судья Алексей Втюрин удовлетворил ходатайство стороны обвинения о принудительном приводе Алексея Навального и Петра Офицерова на заседание по делу Киров-Леса. 30 января никто из обвиняемых и адвокатов в суд Кирова не прибыл. Как заявила секретарь суда, никаких убедительных документов, объясняющих отсутствие подсудимых и их защитников, представлено не было. Депутат Госдумы Наталья Поклонская вновь попросила Генеральную прокуратуру проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма «Матильда». Сюжет картины Алексея Учителя построен на истории взаимоотношений балерины Матильды Кшесинской и последнего русского царя Николая Романова. Ранее прокуратура уже проверяла фильм «Матильда» и не нашла в нем никаких нарушений. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сейчас в нашей программе обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Пользователи интернета обсуждают ставшие известными подробности телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Совершенно невозможно переоценить то значение, которое в российском информационном поле было придано первому телефонному разговору между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. О нем бесконечно говорили на телеканалах, писали в государственных СМИ. И в итоге тот ажиотаж, который был создан вокруг этого звонка, он очень четко отразился и в социальных сетях. Много в Твиттере было смешных каких-то фотожаб, шуток. Люди писали твиты вроде «Решение первого звонка Трампа в жизни». Кто-то шутил о том, что в Кремле проведут молебен и крестный ход за то, чтобы состоялся еще один телефонный разговор между Путиным и Трампом. Американская сторона такого значения разговору явно не придавала. Дональд Трамп ведет 2 твиттер-аккаунта постоянно. Ни в одном из них он о беседе с Путиным не упоминал. И вообще, вот что по этому поводу констатирует Николай Травкин. Телефонных разговоров, по-видимому, было 2. Один, по информации российских СМИ, комментариям политологов и депутатов, длился около часа и был в центре внимания всего мира. Второй разговор, по сообщению Reuters, длился 45-50 минут. Он состоялся 3-м после телефонного общения Трампа, Синзо Абе и Ангелы Меркель и предшествовал телефонному разговору, состоящему в очереди 4-м Франсуа Олландом. И вот как это же более коротко и более зло формулирует Михаил Ходорковский. Внимание госсми к 40-минутному разговору с Трампом показывает реальную оценку Кремлем места в мире своей провинциальной автократии. И на эту же тему Алексей Лапшин. Как и следовало ожидать, первые переговоры Путина и Трампа после вступления нового президента в должность не стали политическим прорывом. Разговор, который у нас пытаются выдать за события планетарного масштаба, на самом деле лишь эпизод текущих международных отношений. Важны ли для США, Европы и других стран отношения с Россией? Конечно, важны. С российским фактором нельзя не считаться. Однако это совсем не значит, что отношения с Москвой являются для Запада и Востока приоритетными. Безусловно, в прокремлевском сегменте настроения совсем другие, оценки совсем другие. Сенатор Пушков пишет у себя в Твиттере: «Беседа показала, инициатива мировой политики сегодня у Путина и Трампа». Журналист Дмитрий Дробницкий считает телефонный разговор, цитата, «явным сигналом к концу эры русофобии». А вот пост еще одного прокремлевского журналиста Виталия Третьякова. Как зафиксировали Трамп и Путин, американские и российские народы относятся друг к другу с симпатией. Сами Путин и Трамп тоже уважают друг друга. Так кто же мешает нам дружить? Вариантов ответа всего два. Правящие классы двух стран и внешняя сила. И не Евросоюз ли? Вот вам и программа для установления партнерских или даже дружеских отношений между США и Россией. Изолировать тех, кто мешает. А Валерий Соловей пытается у себя в Фейсбуке набросать те точки соприкосновения, в которых Путин и Трамп могут найти общий язык. Вот что он пишет. Для США главной темой сделки – уничтожение ИГИЛ, сдерживание Ирана и Китая. Для России – признание де-факто нового геополитического статус-кво, признание постсоветского пространства, кроме Балтии, зоны российского влияния, нормализация отношений с НАТО и решительное ослабление санкций. Ну вот здесь самое интересное. Дело в том, что санкции в ходе этой беседы, кажется, не обсуждались совсем. Никаких сообщений по этому поводу официальных не было. Видимо, говорить о том, что они будут сняты преждевременно. Опять же, все те же прокремлевские комментаторы пытаются делать хорошую мину. Они пишут о том, что эта тема будет обсуждаться позднее. Или говорят о том, что санкции полезны для российской экономики. И потому у Путина нет никакой необходимости просить Трампа их снять. А вот что пишет Максим Авербух. «Жили при Ельцине в дружбе с США, при неотмененном законе Джексона-Винника. Поживете при Путине в дружбе с США, при неотмененных санкциях». Таким образом, можно говорить о том, что больших прорывов в этом разговоре никто, кроме прямо связанных с Кремлем авторов, не увидел. А закончить можно, если позволить, еще одной шуткой. Вот мне понравился очень твит. Счет за телефонный разговор с Трампом россиянам автоматически добавят в коммунальные платежки за февраль.
Автор сегодняшнего обзора цитаты «Свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Контакты поддерживает, санкции оставить» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. В эфире программа «Время свободы». Кандидатом в президенты от французских социалистов стал Бенуа Амон. На президентских выборах весной этого года ОМОНу придется противостоять еще двум кандидатам от левого лагеря – Эммануэлю Макрону и Жану-Люку Меланшону, а также лидеру правых радикалов Марин Ле Пен и кандидату от правоцентристов Франсуа Фийону, чьи позиции существенно пошатнулись в последние дни в связи с громким политическим скандалом, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
У социалистической партии Франции, созданной в 1971 году, избравшей тогда своим лидером Франсуа Миттерана, отныне новое лицо. 49-летний депутат парламента от департамента Эвелин, регион Иль-де-Франс, Бенуа Амон, после прихода к власти социалистов в мае 2012 года, в течение почти двух лет являлся министром в аппарате президента Франсуа Оланда, уполномоченным по вопросам социальной экономии, солидарности и потребления. Затем неполные пять месяцев он был министром образования. В августе 2014 года ОМОН подал в отставку и с тех пор не переставал критиковать политику нынешнего президента и правительства.
После Франсуа Миттерана, Лионеля Жоспена, Сегален Руаяль и Франсуа Оланда я имею честь олицетворять ваши ожидания прогресса, ваши надежды на справедливость. И я желаю идти к ним новым путем. Я убежден, что против правого крыла привилегированных, правых консерваторов и разрушительных правых радикалов наша страна нуждается в левом лагере. Но это должен быть современный, инновационный, смотрящий в лицо будущему левый лагерь, воспринимающий мир таким, какой он есть, а не таким, каким он был, способный создать и принести народу желаемое будущее.
Бенуа Амон обещает французам к 2025 году запретить дизельное топливо, сократить использование атомной энергии, но еще до того, в 2018 году, ввести единый прожиточный минимум для всех граждан, вне зависимости от доходов, оказать необходимую помощь прибывающим на французскую землю мигрантам, провести референдум о новой конституции, которая ляжет в основу шестой республики, ввести единый 7-летний президентский срок без права на переизбрание. Какой при этом будет политика президента ОМОНа на международной арене, пока остается неясным. В его программе нет конкретики о будущих отношениях, например, с США и Россией. В одном из недавних интервью французскому телевидению он назвал ситуацию в Алеппо самой большой гуманитарной драмой последних десятилетий и заявил, что будь он президентом, непременно лично отправился бы в осажденный сирийский город, как в 1992 году в Сараево отправился Франсуа Миттеран. У левого политического крыла во Франции отныне три кандидата в президенты. Новоизбранный лидер соцпартии Бенуа Амон, Эммануэль Макрон, экс-министр экономики в правительстве Мануэля Вальса, а ныне лидер движения «Вперед», и Жан-Люк Меланшон, лидер движения «Непокорная Франция». Двое последних не принимали участия в открытых выборах соцпартии и ее союзников, но именно их в правом и праворадикальном лагере считают наиболее серьезными соперниками в предстоящей предвыборной гонке за пост президента. Наличие не одного, а сразу трех кандидатов существенно укрепляет позиции левого политического лагеря на весенних президентских выборах. На руку левым и тот факт, что единственный кандидат в президенты от правоцентристов Франсуа Фийон в настоящее время находится в центре громкого политического скандала. Политическое будущее экс-премьера в аппарате президента Николя Саркози до недавнего времени бесспорного фаворита умеренного правого крыла, теперь представляется крайне туманным. На данном этапе Фийон передал на рассмотрение следователей Национального суда по финансовым делам все документы, касающиеся работы его супруги парламентским атташе в период с 1998 по 2006 год и в 2012 году, а также ее деятельности в качестве литературного редактора издания «Revue des deux mondes». Как ранее сообщала Радио Свобода, после публикации в среду 25 января в сатирическом еженедельнике «Le Canard Enchaîné» материала о работе Пенелопы Фийон в Национальной Ассамблее, Нижней Палате французского парламента, за которую она в общей сложности получила свыше полумиллиона евро из госказны, суд по финансовым делам начал расследование по подозрению в фиктивном трудоустройстве и хищении государственных средств. Франсуа Фийон назвал публикацию сатирического издания клеветой, заявил, что будет бороться за честь своей супруги и откажется баллотироваться в президенты лишь в случае подачи против него обвинений. Связанный с его именем скандал не помешал кандидату в президенты от партии «Республиканцы» активизировать свою предвыборную кампанию. В воскресенье 29 января он прибыл на политический митинг в Париже в сопровождении своей супруги и был встречен бурными аплодисментами. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи «Поверх барьеров», радиоочерк Ирины Колесниковой «Киев, которого больше нет». Впервые в эфире 31 января 1997 года.
Сегодня рассказ о киевской жизни первой трети нашего века из первых уст. Мария Евгеньевна Болховская, ей 90 лет.
У меня один дедушка, мамин папа, генерал. Могу вам по секрету сказать, что он был адъютантом у Гетмана Скоропадского. А второй дедушка у меня, бабушкин брат. Это мамин дядя, профессор Сергей Петрович Томашевский, один из основателей высших женских медицинских курсов, которые потом перешли в Киевский мединститут. Папа полковник, а мама что? Мама была домохозяйкой, как всегда раньше были женщины. Сидела, читала французские книжки, занималась с нами, с детьми, вышивала, вязала и занималась рукоделием. Сейчас бывает так, что семья живет в одной комнате, и дети знают абсолютно все. Мы ничего не знали. У нас была отдельная детская комната, Приходила учительница, гувернантка, француженка, обучала нас французскому языку.
Как вы звали?
Мадемуазель Эмма Кроля. Итак, сегодня разговаривали по-французски, завтра разговаривали по-немецки, потом по-русски, потом опять. Конечно, у нас были свои собственные вкусы. Многое было, может быть, даже смешным сегодня покажется. На Пасху мама сидела дома. Был накрыт в столовой большой стол. И на этом столе чего только не было. Все, что хотите. Папы целый день дома нет. Папа на извозчике. Разъезжает к такому-то полковнику, к такому-то генералу, к такому-то капитану, к такому-то там штабс-капитану, со своим сослуживцем, а может быть и к своему начальству, поздравляет жену его и всю семью с праздником Пасхи. И папы целый день дома нет. Мама дома сидит и принимает тех других, которые приезжают к маме и которые маму поздравляют. Так, как это объяснить? Раньше, если у вас не удалась Пасха, это была смертельная обида для хозяйки. Неудача, как это так, как это так. Сейчас мы над этим смеемся. Тогда совсем был другой стиль вести хозяйство, чем сейчас. Тетя, которая вела у нас хозяйство, она всем у нас распоряжалась. Вот вечером, когда уже все поужинают, она выходила в кухню и говорила маме, папе, ну, Павлович, давайте теперь сядем и подумаем, что нам надо купить. Папа писал такую бумажку. Муки, там, скажем, 2 пуда, сахара, там, скажем, 3 пуда. Понимаете, там крупы такой, мыло хозяйственное, мыло туалетное, масло такое. И на завтра денщик шел к этому хозяину, был такой Торлин на крестьянке, вручал ему этот список, и тот говорил, хорошо, завтра или послезавтра я привезу. И на завтра или на послезавтра он приезжал с подводой и привозил все, что нужно. Папа расплачивался, и все, на этом дело кончалось. А по 100 грамм масла никто не покупал. Масло было в бочках сибирское, соленое, изумительное. Вот так вот тихо, размеренно, спокойно шла жизнь, пока не началась эта проклятая война 14-го года, которая все перевернула кверх ногами. А мама моя хотела меня отдать в Смольный институт учиться. Но началась война, я осталась в Киеве. Училась в обыкновенной школе. Когда закончилась война, и папа приехал с войны уже полковником, уже на нем орден георгиевского кавалера. Очень красивый орден. Ну что, когда папы не стало, так мы его съели. Тогда была в Киеве такая организация «Торгсин». Это торговля с иностранцами. Все бывшие люди сносили туда, что у кого что осталось от прежнего, что еще не успели разворовать или украсть, или отнять. За это получали продукты. Вот мы, в частности, папины ордена отнесли, получили муку.
Вот вы сказали, бывшие люди. Стало быть, вам приходилось скрывать свое происхождение?
Ну а как же, обязательно. Потому что если я приходила и говорила, что я дочь полковника, это позор. Если я хотела что-то получить, мне надо было говорить, что я дочь дворника. Или дочь, понимаете, или конюха, или кого-то. Когда мы вернулись назад в Киев, так нашей квартиры ничего не осталось. Абсолютно ничего. Это было в 22-м году, после того, как папу уничтожили. Когда нам сказали, что папы нету, мой брат, он был моложе меня на 3 года, он стал заикаться после этого.
Ваше впечатление от того, что менялся город, менялись люди, пришла революция.
Тогда это было очень страшно, очень страшно, потому что мы все-таки причисляли себя к таким интеллигентным людям, понимаете. А тут пришло такое хамье. Об этом и говорить страшно. То одни пришли, то белополяки пришли, то немцы пришли, понимаете. Уже очереди начались, и затем очереди за хлебом, очереди за молоком, очереди за... Совсем абсолютно. А потом вдруг начинается стрельба, все бегут в подвал, прячутся, дежурят на крыше, чтобы снаряд не попал в дом, и чтобы дом не сгорел.
Вы могли бы назвать такую очень характерную особенность Киева, что, собственно говоря, его и отличает от других городов.
Во время моей молодости он ничем особенным не отличался. Он отличался всегда тем, чем он отличается сейчас. Хорошим месторасположением, великолепной рекой Днепр, которая сейчас абсолютно испорчена и загажена. Вот, очень много лесов, очень много зелени, парков, понимаете. Все это просто природными богатствами.
На холмах, духовный центр земли русской. Сюда православные шли на покаяние. Язык до Киева доведет, поговаривали паломники, сбираясь в путь, чтобы поклониться нетленным мощам преподобных отцов. А на подходе к Киеву они замолкали, возведя очи горе, Киевской горе, на которой много столетий назад святые отшельники молитвенно возжгли лампаду. В 20-е годы большевики лампаду погасили и начали строить новый город. Своими впечатлениями делится Паола Владимировна Утевская, детская писательница. Ей 85 лет.
Я никогда не соглашусь с тем, что интеллигенция была сознательно лицемерной и сознательно трусливой. Нет. Жизнь понемножку подкрадывалась, как удав, который гипнотизирует кролика, вот так понемножку подполз. Так подползало то, что завершилось эпохой, страшной эпохой сталинских репрессий. Об одном из интеллигентов того времени, интеллигентов, который является до сих пор украшением украинской культуры, мне хочется рассказать. Я имею в виду профессора Киевского университета Миколу Костевича Зырова. Это был блистательный ученый, лектор, на лекции которого приходили студенты из других вузов, не только из других факультетов университета. Микола Костевич Зыров принадлежал к тем немногим, которые говорили то, чего говорить не следовало. За это он заплатил жизнью. Я училась в профшколе, которая находилась на Трехсветительской улице во дворе, где стояла церковь. Я запомнил надпись над воротами: «Храм во имя святого Василия на холме Перуна».
Простите, в какие годы это было?
Какие годы? Это было 20-е годы. У нас в школе очень модно было высмеивать священников. Однажды я пришла домой и с торжеством рассказала маме: «А сегодня наши мальчики зафутболили мяч футбольный прямо в церковь». И моя мама, такой строгий материалист, как-то тема религии у нас дома не доботилась. И вдруг моя мама покраснела, глаза у нее налились как-то. «И вам не стыдно? Там же люди Богу молятся!» Я растерялась и ничего не поняла. Однажды Микола Костич спрашивает у меня: «Скажи, вы в школе поете «Долой, долой монахов»?» Я быстро подхватила: «Равина ви попов! Мы на небо полезем, разгоним всех богов!» Я удивилась, начавшись шутливой ноткой разговор, и вдруг Микола Костич как-то потемнел весь. «Так вот, моя дорогая, если хочешь, я поведу тебя, но не разгонять богов, а показать, что создала религия». Через два дня мы пошли в Михайловский Золотоверхий собор. Что вам сказать? Мало людей сохранилось, кто помнит его, кто бы видел его. Когда мы подходили, он мне сказал: «А теперь тише, мы входим в святыню». Перед нами были ворота собора. Это была такая красота, не отдыхая, как-то буквально остановилась. Ведь мой отец скульптор, и в доме принято было разговоры о искусстве, любовь к искусству, понимание искусства. И вдруг совершенно неожиданно для меня, которая считала, что долой-долой монахов, я вдруг увидела такие произведения, созданные монахами. Я помню, что Зыров рассказал мне тогда о нашем великом земляке, монахе Киево-Печерской лавы, гениальном художнике украинского средневековья Олимпии Печерском. Какому-то сумасшедшему, может быть, самому Сталину, а может, кому-то из его приближенных, пришла в голову мысль создать самую большую в мире городскую площадь. Для этого нужно было снести Михайловский и снести Софию. В Киеве ходили разговоры, что группа архитекторов послала в Москву телеграмму, умоляя не трогать Софию. Может быть, и была такая телеграмма, но уже позже, как раз работы над книжкой о живописи, я прочла воспоминания жены Ролана. А они с Роланом были в гостях в Москве и были на приеме у Сталина. И Ромен Ролан сказал Сталину, что у вас много храмов разбирают на кирпич. А вот в Киеве есть церковь, построенная родственником французской королевы. Мне бы очень не хотелось, да и французам бы не хотелось, чтобы ее разрушили. Кто был родственник французской королевы? Ярослав Мудрый. Ярослав Мудрый почти через тысячелетие защитил и спас свое детище.
Это был фрагмент передачи «Поверх барьеров», радиоочерк Ирины Колесниковой, «Киев, которого больше нет». Впервые эта передача вышла в эфир 31 января 1997 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 30 января. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.